Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии, доктор исторических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Александрович Кустряков. Сегодня мы встретились, чтобы поговорить о печальной годовщине, о столетии голода 1922 года.
Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. В этом году у нас действительно юбилей очень печальный. 100 лет со дня страшного голода, начала обновленческого раскола в русской церкви и изъятия церковных ценностей, что по церкви тогда очень сильно ударило. Ударило, скорее всего, даже не в финансовом смысле, потому что своими ценностями церковь, естественно, не торговала, а больше ударило по единству церкви, что государство теперь стало отделять от церкви недовольных, несогласных, создавать свои собственные расколы, ну и тем самым церковь все больше дробить и дробить, постепенно ее уничтожая. Вот что я имею в виду, и вот в чем я вижу вот большую опасность событий столетней давности.
А сами клирики как относились к тому, что изымают ценности? Ведь говорили, что все это пойдет на помощь голодающим.
Ну, я сначала тогда скажу, от чего вообще появился этот страшный голод 1921-22 годов. Связано это было во многом с тем, что советское руководство во главе с Лениным рассчитывало на скорую победу революции во всем мире. А если будет кругом революция, то значит уже и коммунизм наступит, деньги будут не нужны, будет всеобщее распределение. Поэтому-то у нас даже и единой валюты в тот момент не было в нашей стране. Революции вроде бы где-то там совершались. Мексика, Германия, Венгрия. Ленин был уверен, что все это придет к успеху. И вот поэтому уже от крестьян требовали сдачи зерна, не продажи государства, именно сдачи. Всем известно со школы продразверстка, когда разверстывался на бумаге план, кто сколько должен сдать из зерна. Ну и на самом деле крестьяне, конечно, не хотели сдавать бесплатно то, что вырастили. Зерно прятали, продоотряды все это изымали, крестьян ссылали, а иногда можно было и до смерти пострадать. Ну, к чему это привело? Привело к тому, что крестьяне стали меньше сеять, зерно перестало попадать на рынки. Ну, а неурожайный год он еще и добавил здесь проблем. Вот в результате у нас от этого голода, который, повторяю, стал прежде всего следствием ленинских экспериментов, погиб погибло 5 миллионов человек. Это советские данные. Вот. Ну, а всего голодало более 20 миллионов человек. Голод охватил часть Украины, Поволжье, Северный Кавказ. И вот для того, чтобы голодающим помочь, церковь согласилась на то, чтобы начать собирать средства. В этом принял участие патриарх Тихон, но такая активность церкви государству, конечно, была очень не нужна, и поэтому уже летом 21-го года ПОМГОЛ, Общество помощи голодающим, был закрыт, и в прессе появляются статьи все чаще и чаще относительно того, что нужно изымать ценности насильно и что духовенство препятствует выдаче этих ценностей. В принципе, выдача церковных ценностей допускалась церковной практикой и канонами. Например, в новеллах святого императора Юстиниана есть такой пункт, что для выкупа пленных можно жертвовать даже богослужебные сосуды. Церковь все это прекрасно понимала, готова была пойти навстречу, и один из наиболее влиятельных архипастырей, один из наиболее любимых архипастырей того времени, будущий священномученик Вениамин Петроградский, прямо говорил, что лично своими руками снимет драгоценную ризу с Казанской иконы Божьей Матери, пожертвует ее, но церковь должна все-таки следить за тем, куда эти ценности будут уходить. А вот этого государству совсем не хотелось. Ну и понятно, что в результате этих переговоров церковь ничего не добилась, и уже появилось распоряжение о повсеместном сдаче церковных ценностей. Святитель Тихон, патриарх московский, в ответ на это 28 февраля 22 года заявил, что насильственное изъятие ценностей является святотатством, и что нужно законными методами с этим бороться. Ну вот затем уже и начинается вот эта трагедия. В настоящее время к этому посланию святителя Тихона однозначного отношения нет. С одной стороны, говорят, что он поступил правильно, и никаких призывов к неповиновению все-таки в его послании не было. И указывают также на то, что в тех епархиях, где руководство смирилось, не стало зачитывать это послание, церковь просто ограбили, и все. Но во всяком случае никого не репрессировали. А в тех случаях, где народ сопротивлялся, там действительно власть уже применяла оружие, были и пострадавшие, как, например, в городе Шуя. И у некоторых возникает даже искушение обвинить во всем святителя Тихона. Но, думается, здесь в данном случае проблема даже не в послании святителя Тихона, а в действиях на местах. Ведь в некоторых случаях было разрешено приходам собирать средства и выкупать свои богослужебные сосуды, то, что вот люди берегли. И тогда действительно все проходило мирно. И надо сказать, то же самое было и в отношении колоколов. Они тогда тоже изымались, и тоже люди могли их выкупать. Если же местное руководство, ну, а в основном центральное руководство, было настроено враждебно к церкви, то тут не помогало ничего, даже лояльность. Вот приведу в пример священномученика Павла Святозарова, который был настоятелем Воскресенского собора в Шуе и который вообще не был причастен к народному восстанию против изъятия ценностей. Но, тем не менее, поступила директива Ленина, чем больше черносотенных попов и реакционного духовенства удастся расстрелять, тем лучше, где он прямо говорил о необходимости арестов нескольких десятков представителей духовенства, неважно, виноват, не виноват. Но в результате, хотя ничто его не компрометировало, отец Павел был расстрелян. То же самое вот с уже упоминавшимся петроградским святителем, митрополитом Вениамином. Человек был лояльный государственной власти. В свое время он даже создал такую организацию по воцерковлению всех людей вне зависимости от класса, от их происхождения. И теперь он был готов эти ценности пожертвовать. Но властям такой популярный милостивый архипастырь был не нужен. Воспользовались тем, что на некоторых приходах были возмущения. Ну и затем вот последовал известный Петроградский процесс, начавшийся в мае 22 года. Процесс, конечно, неправедный, несправедливый, вряд ли это можно назвать судом. Ну и в результате митрополит Вениамин, архимандрит Сергий Шейн и два мирянина Юрий Новицкий и Иван Кавшаров были расстреляны. Ну и параллельно с этим московский процесс, где 5 человек было расстреляно. Причем там изначально планировалось расстрелять больше, но все-таки удалось вот после там дискуссии в Политбюро некоторым фигурантам дела заменить высшую меру наказания на заключение. Но я хочу при этом сказать, что такие государственные деятели, как Ленин и Сталин, были против какого-либо смягчения приговора.
Неужели кто-то в Политбюро сочувствовал черносотенным попам?
Ну, да, действительно, такое сочувствие было, потому что понимали, что не все они черносотенные. И тоже не будем забывать, что это начало 20-х годов. Это не сталинский период, не вот массовые репрессии начала 30-х годов и небольшой террор 37-38 года. Все-таки начало 20-х годов – это период, когда еще государство строило из себя нечто правовое, когда еще действовали адвокаты. Понятно, Ленин и Дзержинский не выносили адвокатов, возмущались тем, что разрывается цепочка от обвинения и до приговора. Но, тем не менее, адвокаты еще действовали. Казалось внешне, что какая-то форма соблюдена. Ну и вообще тоже не будем забывать, ведь 20-е годы – это какая-то была свобода и для театра, для культуры. Ну вот как раз в то самое время появляется замечательная книга, любимая книга Франца Кафки, книга Неверова «Ташкент. Город хлебный». Ну, у нас, конечно, был поставлен в советские годы фильм, на мой взгляд, очень неудачный, и вообще он весь сюжет увел не туда. Но сама книга Неверова, она показывает ужасы голода того времени, когда вот этот несчастный мальчик едет за зерном в Среднюю Азию, его высаживают с поезда, он никак не может доехать. Это, конечно, действительно очень тяжело читать. Естественно, там 10 лет спустя уже эта книга не могла бы появиться, ее бы не допустили. Но в начале 20-х годов там какая-то свобода внешняя была, и, естественно, что были разные взгляды, и даже действительно кто-то рассуждал, что можно и с церковью как-то сотрудничать. Ну, вот создание так называемого обновленческого раскола в тот момент, это тоже одно из таких проявлений. Думали, что отделят от черносотенной, в кавычках, церкви каких-то прогрессивных священников, и вот будет существовать такое нечто свободное, прогрессивное, просоветское.
Среди православных христиан найдется очень мало людей, которые симпатизировали бы Владимиру Ульянову, Ленину, но весьма большое количество симпатизирующих Сталину. Получается так, что Ленин был более мягким правителем, что при Ленине и церковь преследовали не с такой ожесточенностью, как при Сталине, и народу жилось лучше, и советская Россия еще не стала таким тоталитарным государством. Или все-таки Ленин был хуже Сталина?
Да, этот вопрос, конечно, нельзя ответить однозначно, четко, потому что тут социальная психология – вещь очень непростая и требует, естественно, больших, очень широких размышлений, рассуждений. И сложно сказать, какой процент кому из вождей сочувствует. Я могу сказать, что по жестокости это были примерно одинаковые фигуры. Известен и «Красный террор» 18-19 годов, где расстреливали людей просто за социальное происхождение, в том числе и духовенство, и газета «Правда» не скрывала эти преступления, публиковались даже списки расстрелянных в качестве заложников. И были случаи, когда для устрашения народа просто по городам возили в телегах тела убитых, вот чтобы народ запугать. И что касается Сталина, то тут тут жертв, понятно, было не меньше, даже больше. Но если размышлять на эту тему, то мне эта история представляется так. Ленина воспринимают как разрушителя государства, а Сталина как его восстановителя. И причем воспринимают тоже с подачи официальной пропаганды. Когда в конце 80-х, начале 90-х годов стали открываться архивы, то сомнений в преступности Сталина ни у кого не было. Но архивы стали очень быстро закрываться, и процесс этот идет до сих пор. Все закрывается и засекречивается. И параллельно с этим пропаганда выставляет Сталина как государственного деятеля, у которого, может быть, и были какие-то ошибки, но в целом как положительный персонаж. Так что почитание Сталина, которое имеет место среди нашего населения, это исключительно следствие пропаганды последних лет. Для меня это даже не подлежит никакому сомнению. На самом-то деле при Сталине там, церкви как раз и был нанесен уже самый страшный удар. Ленин начал этот процесс, затем вот, середина, вторая половина 20-х годов, это период НЭПа, период, когда Ленин уже отошел от власти, а потом и умер, а Сталин еще у власти не укрепился. И вот в тот момент действительно, может быть, был шанс у России как-то свернуть с этого тоталитарного пути, возобновить, может быть, многопартийную систему, дать какую-то свободу частной инициативе, восстановить частную собственность, но вместо этого мы получили второй виток диктатуры с укреплением у власти Сталина. Говорить, сколько пострадало народу, там, насколько больше, это, конечно, сложно, потому что у каждого был свой голод. При Ленине тут голод в Поволжье, начало 20-х годов, при Сталине голодомор, где погибло 7 миллионов человек, по данным, утвержденным нашей Государственной Думы Российской Федерации. При каждом из них были репрессии, как внутренние, так и внешние. При каждом из них был нанесен страшный удар по крестьянству. Ну, разве что при Сталине была еще Вторая мировая война, о которой у нас тоже всей правды не говорят. И в основном выставляет это как наше величайшее достижение, хотя на самом деле это была прежде всего трагедия и апофеоз просто государственной безграмотности и в деле того, что эта война вообще была допущена, и в деле бездарности нашего командования, особенно в первые годы вот этой трагедии. Так что тут можно очень много рассуждать, но лично для меня это абсолютно одинаковые фигуры по своему злодейскому масштабу.
Конечно, никто не будет спорить с тем, что Сталин нанес удар по церкви, но он же ее потом начал и возрождать. Вернул ссыльных, с его благословения был приведен собор, выбран патриарх, стали открываться храмы и так далее.
Я бы не стал оценивать события 40-х годов столь однозначно. Ну, во-первых, тут у нас Сталин в любом случае церковь уничтожал в 30-е годы, и мы знаем, что к началу Второй мировой войны осталось только 4 архиерея на кафедрах и примерно около 200 приходов, ни одного монастыря, ни одной семинарии. Это был полный разгром. Что касается дальнейшей истории, то она у нас тоже очень часто искажается, причем намеренно. Там появляются сказки про митрополита Илью, который будто бы связался с Сталином из Ливана и предписал ему открывать храмы, будто бы Сталин послушался. Про свидание Сталина с блаженной Матроной, про облеты с Тихвинской иконой Божьей Матери вокруг Москвы и так далее, и так далее. Все это неправда. Неправда является и навязываемые цитаты, будто бы взятые из святителя Луки, воина Ясенецкого, о его почитании Сталина. То есть это тоже вот уже продукт безграмотности и продукт безграмотной пропаганды. На самом деле если мы говорим о начале Великой Отечественной войны, то вплоть до 43-го года советские партизаны уничтожали духовенство, служившее на оккупированных территориях. А кроме того, когда немцев отогнали от Москвы и освободили частично Калужскую, Смоленскую, Тверскую области, то храмы, открытые здесь во время оккупации, снова были закрыты. Сталин изменил свою позицию в отношении церкви только в 1943 году, незадолго до Тегеранской конференции. Дело в том, что президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт требовал прекратить преследование церкви, ставил от этого в зависимость свою помощь по ленд-лизу и открытие Второго фронта, и в результате Сталину пришлось в срочном порядке большевистскими темпами свозить архиереев в Москву на собор, срочно встречаться с тремя митрополитами, Сергием, Алексеем и Николаем, и вот сделать вид, что церковь у нас получила свободу. Ну, на самом деле, свобода была очень своеобразная. Во-первых, церковь была поставлена под жесткий контроль Совета по делам Русской Православной Церкви. Во-вторых, открытие храмов шло очень медленно. Система была придумана такая. Если местные власти были против открытия храмов, как там верующие не требовали, ничего сделать было нельзя. Но если даже местные власти были не против, положительное решение все равно принимали в Москве. В результате у нас было удовлетворено всего лишь около 20% ходатайств об открытии храмов. Если у нас на 1948 год было 14,5 тысяч храмов, то из них только вот 1 тысяча храмов была открыта советским государством. Все остальное это были либо храмы западных регионов, либо храмы, открытые при немцах, либо храмы и приходы, которые перешли насильно из униатства в 1946 году. И так что, ну, процент открытых храмов, конечно, ничтожен. Что касается монастырей, такая же ситуация. Там чуть более 100 монастырей было в 45-м году. Закрывать их начали уже в том же 45-м. И все эти монастыри тоже, это были монастыри западных территорий, либо открытые немцами. И уже к 48-му году этих монастырей, конечно, поубавилось. К моменту смерти Сталина и вообще их осталось около 60. И всего открыт советским государством был только один монастырь, Троица Сергиева Лавра, для того, чтобы изобразить витрину свободного православия. Сталину церковь была исключительно нужна для того, чтобы контролировать через церковь Восточную Европу и Ближний Восток. Им даже замышлялся Восьмой Вселенский Собор, который должен был возглавить все поместные православные церкви. Ну, некоторые эстеты отцы такой Восьмой Вселенский Собор считают антихристовым собором. Планировалось на нем всеобщий переход на новый календарь, планировалось объединение с нехалкидонитами, планировалось всеправославное осуждение русской зарубежной церкви и так далее, и так далее. Но здесь уже, слава богу, выступил против Константинополь, другие восточные церкви, и этому мероприятию так и не дали состояться. Но в результате Сталин уже разочаровался в каких-то политических способностях церкви и с 1948 года начал новые гонения. Тут можно назвать таких святых, пострадавших с 48 по 53 год, как отец Гавриил Игошкин, отец Иоанн Крестьянкин, отец Леонтий Стасевич, Матрона Власова, затем отец Петр Чельцов, многие из них сейчас причислены к лику святых, ну и затем это более 1000 храмов было закрыто с 48 года по 53 до смерти Сталина, то есть сколько там открыли с 43 по 48, столько же и закрыли, и затем и разрушение храмов. Это церковь Ржевской иконы Божьей Матери на Поварской улице в Москве, там сейчас юридическое заведение находится на месте этого храма, собор святого Александра Невского в Махачкале, другие храмы. То есть вот к этой политике вернулись. Ну и не будем забывать, что Союз воинствующих безбожников в послевоенные годы был воссоздан под менее скандальным названием «Общество знания». Но это были все те же мощности, все те же кадры. И именно тогда уже и готовились атеисты для будущих антицерковных хрущевских гонений. Но при этом Сталину, конечно, удалось и подчинить себе вот это прикормленное духовенство, ведь перебежало в православную церковь немало обновленцев, перебежало немало униатов. И в результате кадровый состав русской церкви был серьезно подпорчен. И последующие проблемы, которые были и которые остаются, это следствие вот такой кадровой политики второй половины 40-х годов. Были, конечно, и святые, и исповедники, и прозорливцы, огромное количество. Но мы говорим об общей тенденции. Вот за счет обновленцев, неискренних униатов и сервилистов вот удалось создать такой кадровый состав, который уже против тоталитарного режима в основном не выступал и который согласовывал свои действия с государственной политикой.
А правда, что одним из подарков при встрече с тремя епископами было то, что Сталин прикрепил их к распределителям при ЦК КПСС и таким образом сделал их сопричастниками высшей партийной элиты?
Спасибо за вопрос. Действительно, в годы войны высшей иерархии помощь оказывалась, в том числе и из распределителей. Конечно, государственное руководство попыталось сделать высшую иерархию сопричастником вот своей политики, но на самом деле все-таки не нужно забывать, что в каком бы трагическом положении ни оказались патриарх Сергий Строгородский, высшее духовенство все-таки представляло собой категорию верующих людей, которые заботились о церкви, и мы их тоже должны понять. Не случайно святитель Серафим Соболев, находившийся в Болгарии, говорил: «Не могу осуждать владыку Сергия Строгородского, неизвестно, как бы я на его месте поступил». Конечно, высшее церковное руководство понимало, что в тех условиях нужно пользоваться этим послаблениями, которые дало государство, и по этой причине вот делать все возможное. Так что, конечно, благами пользовались, и, конечно, пытались как-то лавировать и старались не высказываться против власти, а иногда, к сожалению, и даже приветствовать эту власть, но взамен получить разрешение на проповедь, получить возможность открывать храмы. Так что вопрос этот не столь однозначный. Конечно, пытались купить иерархию не только Сталин, но и его преемники, но вряд ли вот тем самым удалось церковь задавить. Все равно по мере возможностей, по мере, конечно, уровня своей совести, архипастыри стремились к тому, чтобы церковь процветала.
Андрей Александрович, мы ушли далеко от темы нашей беседы. Давайте вернемся в 22-й год. Насколько государству удалось ограбить церковь? Было вынесено все или что-то смогли оставить?
Нужно сказать, что церковь от изъятия церковных ценностей пострадала не особо. Повторю, что она этими ценностями не торговала. Тем более, что при изъятии ценностей часто оставляли по комплекту богослужебных сосудов на каждый предел. Важно тут сказать еще и то, что эти ценности так не пошли на голодающих. В настоящее время имеется несколько статей диакона Сергия Иванова, ныне уже священника, и издательство Свято-Тихоновского университета сейчас готовит к выпуску его книгу. Отец Сергий блестяще доказал многолетним кропотливым трудом, что все средства, которые были изъяты, они на самом деле пошли на производство драгоценных монет и помогли укреплению советского рубля, а вовсе не пошли на голодающих. И не будем забывать, что во время голода у советского государства находились и ресурсы, и ценности для того, чтобы финансировать красных боевиков по всему миру, жертвовать огромные деньги различным компартиям на поддержку революций. И это нужно учитывать, что изъятие ценностей было абсолютно несправедливым. Церковь, конечно, с этим справилась, но дело-то в том еще, что и вне вот этой кампании по так называемой помощи голодающим церковь вообще грабили тогда нещадно. Мне довелось в свое время поработать в Нью-Йоркской библиотеке с богатейшими фондами русской литературы. В зале литературы висели висит большой портрет человека по фамилии Ермолинский. Это был очень предприимчивый человек, который в свое время скупал в России богослужебные книги, святоотеческую литературу, скупал за копейки, там буквально на вес продавали ему эту литературу, он это все скупал, и вот то, что было им спасено, таким образом сейчас осело в Нью-Йорке. Кроме того, закрывались храмы, закрывались монастыри, облачения выбрасывались, из облачений пытались вытягивать золотые нити, потом процесс оказался слишком трудоемким, и из этих облачений, потом братья Хаммеры, друзья Ленина, шили туфельки, шили сумочки. Точно так же из храмов изымались иконы, и рынок европейский был переполнен древними иконами, и уже не знали, куда их девать. На Соловках из икон делали шкатулки, делали шахматные доски, темные клетки этих шахматных досок, это были остатки вот древней иконописи. То есть вот и помимо этой кампании у церкви тогда отнимали все по любому поводу, но церковь ведь не в стенах, не в дворцах, не в роскошных храмах, не в драгоценностях, а церковь-то прежде всего в душах людей. И если такая духовность сохранялась, то можно храмы разорять, можно все отнимать, но все равно церковь сохранится. Поэтому и в тот момент она сохранилась, выстояла, и будем надеяться, что и будет стоять до скончания веков.
То есть голод был просто поводом для того, чтобы нанести еще один удар по ненавистной большевистскому правительству Русской Православной Церкви. А как родное советское правительство боролось с голодом? Ленину вообще было дело до голодающих людей?
Ну, с голодом как боролись? Да, столь нелюбимые сейчас нашей пропагандой американцы оказывали большую помощь голодающим. Да, были специальные кухни, были программы по помощи. Сейчас это, к сожалению, все предпочитают забыть. А затем, конечно, были свои программы и у государства, но на самом деле тут спасло ситуацию просто введение НЭПа, новой экономической политики, в соответствии с которой уже крестьяне смогли продавать то, что они вырастили, было разрешено организовывать свои небольшие предприятия, и таким вот образом это произошел откат от военного коммунизма, стало уже понятно, что никакого Советского Союза на всем земном шаре не будет, что нужно с этим повременить, и вот людям дали послабление, и действительно, благодаря новой экономической политике у нас страна как-то приподнялась, и в целом, уже к середине 20-х годов ситуация была не такой печальной. Там уже стали подниматься и уровни урожаев до революционных лет, до уровня вот, 1913 года. И как-то, в общем, страна уже до сталинской коллективизации начала 30-х годов, она, в общем-то, чувствовала себя достаточно стабильно. Так что, ну, какие-то вот меры были приняты. Ну, потом Сталин это свернул, как известно, весь этот НЭП, и дальше уже началась другая серия этого ужаса.
С трудом верится, что американские капиталисты, люди, живущие на бездуховном Западе, бескорыстно помогали голодающим далекой России, которая лежит за океаном. Зачем они это делали? Наверняка какая-то была хитрость.
Я не согласен с доводами пропаганды, что Запад бездуховный. Мне приходилось на Западе жить. Могу засвидетельствовать, что в Соединенных Штатах Америки, не в самих городах, естественно, а в сельской местности, там люди даже не запирают своих домов. Такие явления, как воровство, там крайне редкие, и вообще люди очень приветливы. И попавшим в беду всегда помогают. Ну, и это мы видели неоднократно. Потому что помощники – это далеко не всегда капиталисты, а капиталисты далеко не всегда люди безбожные, циничные и жадные. И я не устаю повторять, что, допустим, известный Джон Рокфеллер, пожалуй, такой символ американских богатств, всю жизнь оставался искренним баптистом и всю жизнь десятину от всех своих доходов жертвовал на благотворительность и на христианские нужды. когда у него там доходы были миллиарды, то он, естественно, там миллионы, десятки, сотни миллионов жертвовал. То есть вот всегда придерживался этого принципа. Так что вот этот образ советской карикатуры, где там толстопузый и омерзительный капиталист думает только о своем чреве, ну, это все несерьезно. Все-таки христианская цивилизация, она как-то и превращается уже в постхристианскую. Все-таки эти идеи на Западе сильны. А 20-е годы, когда трагедия пришла в Россию, они были сильны еще больше. Вот и поэтому тут неверно считать, что обязательно за всем стояли какие-то меркантильные интересы.
Андрей Александрович, спасибо вам большое за очень интересный рассказ. Многое из того, что вы говорите, наверное, прозвучит для наших слушателей впервые. Какие-то вещи удивят, может быть, вызовут недоверие. Мы, православные люди, привыкли видеть во всем промысел Божий. Как вы думаете, какой промысел был в том, что было попущено Русской Православной Церкви пройти через такие испытания? Была ли какая-то цель поставлена Богом людям, и поняли ли люди эту цель, поняли ли этот урок?
Ну, на эту тему писал, например, святитель Серафим Соболев в книге «Русская идеология» о трагедии, которую неминуемо писали и русские святые, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, русские мыслители, русские писатели, там, и Достоевский, и Тиреевский, и Леонтьев, многие-многие другие, они, конечно, предупреждали, что все внешне благополучно может быстро разрушиться и кончится все может очень печально. Хотя Русь дала великое множество святых, говорить о понимании людьми как в высших кругах, так и в низах православия, понимание учения Христа, оно вряд ли было. Ну вот на что обращали внимание славянофилы? Стоило Петру Первому открыть окно в Европу, как тут же и прекратилось соблюдение постов и проявление какой-то церковности. Когда это началось? Ну, некоторые говорят, что со старообрядческого раскола, когда наиболее смелая предприимчивая часть была просто отколота от церкви непродуманными действиями государственного и церковного руководства. И уже просто петровским реформам некому было противостоять. Затем 18 век, это у нас фактически под запретом, оказалась восточная православная мистика. Возможно, с этим и связано распространение сект, хлыстов, скопцов, молокан и прочих во второй половине 18 века. И с этим, возможно, связано распространение масонства, в котором высшие образованные круги искали хоть какую-то мистику. А связано такое увлечение было из-за того, что, например, труды восточных православных отцов-мистиков были под запретом. Сейчас трудно себе представить, но цензура не пропускала даже добротолюбие к изданию. Считали, что там слишком много мистики, простому народу это не надо, народу нужно что-то примитивное. С огромным трудом добротолюбие было издано митрополитом Гавриилом Петровым Санкт-Петербургским. И после этого цензура еще на несколько десятков лет запрещала издание «Добротолюбие», потом его уже издал только святитель Филарет Дроздов. И вот благодаря этому святителю у нас только с трудом и старчество стало возрождаться в XIX веке. Заслуга этого святителя в том, что он покровительствовал оптинским старцам, покровительствовал старцам, ученикам преподобного Паисия Величковского, которые переезжали из Молдавии, и владыка Гавриил Петров, затем владыка Филарет Дроздов, их ставили настоятелями монастырей, и вот только-только начали как-то вот поднимать духовность. Затем, сейчас кажется это диким, но в XVIII веке казалось некоторым страшным модернизмом издание Библии на церковнославянском языке. Некоторые говорили, что грамотный человек и на греческом прочитает, а неграмотному и не нужно знать Библию. Достаточно того, что в церкви читают. Вот при Елизавете Петровне все-таки у нас издали, наконец-то, свод церковнославянской Библии. Затем начало XIX века точно таким же модернизмом считали перевод Священного Писания на русский язык. Там святитель Филарет Дроздов несколько десятилетий этого добивался. И добился только вот уже в 60-е годы XIX века. То есть простой народ и Библию-то не знал. То есть вот вроде бы красивые идеи, золоченые купола, Все вроде бы внешне так благочестиво, там царя приветствуют толпами и на крестные ходы ходят. Но вот оказалось, что все это очень непрочно, что Христа подменяли какими-то другими идеями, и либо государственного величия, либо какой-то там внутренней стабильности. И вот о глубины-то в христианском учении и не знали. И вот этот удар, нанесенный по церкви в 1917 году, он как раз и был для того, чтобы люди все-таки осознали, что главное – это Христос, а не купола, храмы и роскошные облачения. И вот 20 век как раз нам для этого и был дан, чтобы мы раскаялись. Ну вот известно, это еще до Второй мировой войны пророчество было опубликовано, поэтому я его и привожу. Это слова преподобного Нектария Оптинского, что России дано 22 года на покаяние. Слова были сказаны в 1918 году. То есть, получается, 20-е, 30-е годы какое-то покаяние было возможно, но не покаялись. И вот начался ад Великой Отечественной войны. Ну и в последующие годы, пожалуй, тоже такого покаяния-то у нас и не было. Вроде бы вот такой всплеск был в 90-е годы, но с другой стороны, что мы видим? По статистике у нас как было причащающихся 2-3% в начале 90-х, такое же количество у нас сохраняется и до сих пор. А людей, которые более-менее церковные, там иногда хотя бы приступают к таинствам, но не более 10%. То есть вся эта трагедия должна была нам показать, что необходимо возвращение ко Христу, но вот поняли ли мы этот урок, усвоили ли мы его, да, на фоне того, вот о чем вы спрашивали, вот почитание Сталина, какая-то тоска по советскому режиму и так далее. Вот это большой вопрос. Очень сложно на это ответить, но, на мой взгляд, воцерковление нашей Родины, оно еще предстоит.
Раз уж мы заговорили о современности, то последний вопрос мой будет о голоде. Конечно, голод – это ужасное бедствие. Многим поколениям незнакомо, что это такое. Никто из нас не голодал. Я думаю, из наших слушателей тоже вряд ли кто-то голодал. Но, может быть, совсем немногие. Сейчас ходят слухи, что Европу ожидают голодные годы по всем известным нам причинам. Зерно не вывозится. Естественно, Канада и Америка себя прокормят, а вот на Европу им не хватит. Что вы думаете об этом? Действительно ли это возможно или это просто страшилки?
Ну, этот вопрос все-таки уже относится к политологии, а не истории, и тут я вряд ли могу быть каким-то авторитетным судьей, но я все-таки считаю, что глобализм в какой-то степени помогает. Понятие это, конечно, сейчас оскорбительное, но не будем забывать, что все-таки люди на Земле должны друг другу помогать, и если даже у кого-то и случается беда, то другие страны все равно помогут. И пусть даже из-за известных событий невозможно откуда-то привезти зерно, значит, приведут из других мест, просто оно будет дороже, я это вижу так.
Спасибо, Андрей Александрович. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был доктор исторических наук, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Александрович Костырюков. Мы говорили о голоде 1922 года. У микрофона был Илья Сергеев.
Большое спасибо, дорогие радиослушатели. Всего вам доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В нашем эфире постоянный автор радиостанции «Радонеж», историк, преснопамятный Владимир Махнач.
Эдуард Иванович Тутлебин вошел в историю как герой обороны Севастополя. И как-то само собой подразумевается, что, вероятно, он и служил в Севастополе, а это не так. Его прислал в помощь неудачному командующему Крымской таврической обороне генералу Меньшикову, который был благодаря своей неуступчивости в дипломатической роли даже, ну, не провокатором, но хотя бы виновником начала Крымской войны, своей неуступчивостью с оттаманским правительством в отношении святых мест Святой Земли. Он вообще Татлебина не знал. И когда с Молдавского театра князь Горчаков, он и будет после Меньшикова защищать Симферополь, когда князь Горчаков прислал подполковника Татлебина, Меньшиков был, он и здесь был плох. Он был так недоволен, что чуть тут же, в тот же день, не отослал Татлебина обратно. К счастью, талантливый военный инженер подобного позора не пережил. Он был из старинного померанского рода, давно на прусской службе. Предок его служил впервые в России еще в царствование императрицы Елизаветы Петровны, то есть во время Семилетней войны. Есть легенда, что именно из-за того, что младший Татлебин служил в Пруссии, старший Татлебин, его отец, который был на русской службе, был агентом Фридриха Прусского. Но ничего здесь доказать нельзя. Просто ничего. Был агентом, не был агентом. Что-то было. И в конце концов и будущий император Петр III, и даже будущая императрица Екатерина II, которая свергла собственного мужа, тоже сильно подозреваются в сотрудничестве с Фридрихом II Великим. Тем не менее, Россия благополучно Фридриха побила, и сам русский король и курфюрст Бранденбургский исправно служил остаток жизни русским интересам. Ну, давайте судить по результатам. Может быть, секретное отношение – это секретное отношение. Все может быть. Но мне важно отметить, что Татлебины были на русской службе с середины 18 века, то есть уже 100 лет до Крымской войны исправно служили. Так вот, попал подполковник-инженер Татлебин достаточно случайно. И я назвал виновного генерала князя Горчакова. Светлее князя, что характерно. Но повел себя удивительно удачно, как инженер. Надо сказать, что у Меньшикова было 40 тысяч штыков и сабель, и это было вдвое меньше, чем у сил коалиции. Можно сказать, что вообще-то это была, как некоторые ученые считают, Первая мировая война. Правда, иные ученые считают, что Вторая мировая война. Ну, соответственно, счет на германскую войну 14-го года и германскую войну 41-го, он сдвигается, да? И, в общем, она того заслуживает. Ну, во-первых, это была агрессия неправославных государств против православия. А это мировой масштаб. Потому что пусть неудачно вел себя Меньшиков в качестве посла в Константинополе, безусловно, неудачно, но смысл-то был понятен. Зажать православие, утеснить его, по возможности загнать в унию христиан Ближнего Востока. Ну, Сирии, Палестины, Египта. Это во-первых. И здесь великие державы, не только Англия и Франция, устойчиво союзные, но и тогда еще Пруссия, тогда еще Австрия, менее всех. Потому что менее всех христианская в этот момент. Они были солидарны. Они хотели согнуть нас в бараний рог. Но дело в том, что Крымская война заслуживает титул первой или второй мировой войны. Второй в том случае, если наполеоновские войны считать мировой войной. А вот еще почему. Азиаты сражались в турецкой армии. Азиаты сражались, однако, и в английской армии. А африканцы во французской. Но только Новый Свет не участвовал в этой бойне. Все цвета расовые были представлены. Все сражались. Мы не были достаточно готовы к этой войне. И тот Тлебен в этом был не виноват. Но и император Николай тоже в этом был не виноват. Он позаботился о начале строительства железных дорог. А их так медленно строили, что у нас не было железной дороги на юг. Вот если бы у нас была железная дорога к Черному морю, это еще вопрос, чем бы все кончилось. Мы ведь и так не потерпели боевого поражения. Но причем здесь подполковник, а сразу после войны инженер-генерал Потлебин. Он создал оборонительное сооружение Севастополя. Он их создал из ничего. У него просто из разума, безусловно, из гения. У него ничего не было. Вместо того, чтобы использовать бетон, тогда железобетона еще не было, но армировать он догадался бы. Фактически был бы железобетон. Кирпич, местный плохой крымский камень, довольно щелистый, скажу я вам, известняк. И это не очень мощная защита. Он использовал фашины. Вот те самые фашины, которые пучки, откуда и слово фашизм. Страшное. Опять нас им пугают, пусть лучше пугают фашинами. Это веник. Как вы понимаете, веник можно сделать диаметром в метр, а можно сделать диаметром в 3 метра. И это упругая, защищающая структура, субструкция. Вот это поразительно. Подполковник, а затем даже и инженер-генерал Тотлебен строил оборонительные сооружения из веников. Нет, они были правильными, они были начерчены, у них были углы, он возводил редут, а редут – это 2 треугольника. Самое страшное для него – это лобовая атака, когда попадаешь между, если ты родной попал между, тебе мало не покажется, между 2 вот этими углами, да? Но можно атаковать сразу. На этот счет инженер, уже полковник, Тотлебен возводил 2 маленьких укрепления, а оттуда стреляли по идиотам, которые перли в лоб на его редут. Это было очень красиво, очень красиво. Если бы я был инженером, я бы, конечно, красивее бы все рассказывал. Но самое главное, что укрепление из таврического известняка, из кирпича, и плохого тех времен бетона, ну, они разрушаются, а иди потом их восстанавливай. А укрепления из земли и фашин, которые подвозили, ну, их за ночь восстанавливали, вот в чем дело. Знаете, а на следующее утро выяснялось, что уже опять укрепления те самые. И редут, и люнеты. Бастионы все на своем месте. И батареи защищены вениками. Но ведь они несли большие потери, чем русские. Атаковавшие южную часть Севастополя французы несли тяжелейшие потери. Большие, чем понесли русские. Но на секунду оторвавшись от гениального инженера Тотлебена, на секунду буквально. Давайте скажем такую вещь. Мы ведь не потерпели поражения. И неправда то, что говорят школьникам. Причем говорят как в российских, так и в украинских школах, это, так сказать, общее место, в белорусских тоже. Но вот отсталая Россия, воевали гладкоствольными ружьями, нарезных не хватало, а вот они-то! У французов нарезных ружей было 9 полков. 5 полков пеших егерей и 4 полка марокканцев-зуавов. И все. У русских примерно один в один столько же. 50 штуцерников на батальон и 500 сверх этого на каждый корпус. Получается столько же. У французов на вооружении было ружье 1767 образца года. То есть еще королевских времен. Оно было, образец гладкоствольного французского ружья был принят на вооружение при короле. Пережил революцию. С ними сражались наполеоновские солдаты. С тем же самым у нас лучше ружья. Мы модернизировали. Не, у англичан, вот у англичан почти сплошь были нарезные, как у нас говорили, рифли. Ну, rifle — это винтовка. Но англичан мы били, как турок. А турок, как непослушных детишек. Вот тут ничего не получалось. Сражались доблестно и наносили русским потери. Именно французы со своими королевскими ружьями. Это смешно, но это правда. Но была еще четвертая держава, участвовавшая в войне, Сардиния. Но я никогда, чуть не 40 лет занимаюсь историей, не нашел ни одного описания, чего сардинцы сделали в Крымской войне. Но вот эти нигде не встречаются. Они присутствовали. Вот в этой ситуации, когда французы сражаются гладкоствольными королевскими ружьями 18 века, инженер... подполковник, полковник, генерал Тотлебен продемонстрировал, что он умеет сражаться вениками. И ведь одержал колоссальную победу. Колоссальную. Это французы погибали, а не русские. Это у него редут восстанавливался каждую ночь. И бастионы тоже. Я хочу закончить этот небольшой экскурс, напомнив, что генерал Тотлебен удостоился редкостной чести. Я думаю, что он единственный инженер, который такую снискал. Ему в память был написан марш. Марш Тотлебен. Ну, великий Штраус написал память фельдмаршала Радецкого, всем известный марш Радецкого. Ну, так Радецкий был австрийский фельдмаршал. А Тотлебен всего лишь русский, немецкого происхождения, инженер-генерал-майор. А марш такой существует.